Страница 109. Первым плодом его многолетних занятий политической экономией было появившееся в 1859 году сочинение «Критики политической экономии». Первый выпуск. Берлин. Издание Дункера. Дункер. Франц. 1822-1888 годы. Немецкий буржуазный политический деятель и издатель. Это сочинение содержит в себе первое систематическое изложение марксовой теории стоимости, включая учение о деньгах. Во время итальянской войны Маркс боролся в издававшейся в Лондоне немецкой газете «Das Volk» против бонапартизма, который тогда подкрашивался в либеральный цвет и разыгрывал роль освободителя угнетенных народностей, так и против тогдашней политики Пруссии, которая под прикрытием нейтралитета пыталась ловить рыбу в мутной воде. Das Volk. Народ. Еженедельная газета выходила на немецком языке в Лондоне с 7 мая по 20 августа 1859 года. Была основана как официальный орган Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих. Начиная с номера второго, газета выходила при ближайшем участии Маркса, который вскоре становится ее фактическим редактором. В газете «Фольк» было напечатано предисловие Маркса к его работе «Критики политической экономии», рецензия Энгельса на эту же работу Маркса, а также ряд других статей Маркса и Энгельса. Всего вышло 16 номеров газеты. Выход газеты прекратился 20 августа 1859 года из-за отсутствия денежных средств. Пришлось при этом выступить и против господина Карла Фокта, который тогда, по поручению принца Наполеона, Плон-Плона, состоя на жаловании у Луи Наполеона, агитировал за нейтралитет и даже за сочувствие со стороны Германии. Бонапарт Жозеф Шарль Поль, принц Наполеон, 1822-1891 годы, сын Жерома Бонапарта, двоюродный брат Наполеона III. В период Второй Республики депутат Учредительного и Законодательного собраний. В 1854 году командовал дивизией в Крыму. В Австро-Итало-Французской войне 1859 года командовал корпусом. Был известен под прозвищами Плон-Плон и Красный Принц. Осыпанный Фоктом самыми подлыми, заведомо лживыми клеветническими измышлениями, Маркс ответил книгой «Господин Фокт», Лондон, 1860 год, в которой он разоблачил Фокта и остальных господ из бонапартистской лжедемократической шайки и на основании как внешних, так и внутренних данных уличил Фокта в том, что он был подкуплен Декабрьской империей. Ровно через 10 лет это подтвердилось. В списке бонапартистских наемников, найденном в 1870 году в Тюильри и опубликованном сентябрьским правительством, под соответствующей буквой значилось «Фокт». В августе 1859 года ему передано 40 тысяч франков. Энгельс имеет в виду запись, опубликованную в издании «Документы и переписка императорской фамилии». Тома 1, 2, Париж, 1870-1871 годы. Наконец, в 1867 году в Гамбурге появился «Капитал. Критика политической экономии. Том 1». Главное произведение Маркса, излагающее основы его экономических и социалистических воззрений, а также основы его критики существующего общества, капиталистического способа производства и его последствий. Второе издание этого произведения, составившего эпоху, вышло в 1872 году. В настоящее время автор работает над отделкой второго тома. Между тем, рабочее движение в различных странах Европы вновь настолько окрепло, что у Маркса явилась возможность подумать об осуществлении своего заветного желания – основать охватывающие наиболее передовые страны Европы и Америки товарищество рабочих, которое, так сказать, воплоти представляло бы международный характер социалистического движения как в глазах самих рабочих, так и в глазах буржуазии и правительств, на радость и укрепление пролетариата, на страх его врагам. Народное собрание, созванное 28 сентября 1864 года в Лондоне, в Сент-Мартинс-Холле, в знак сочувствия Польше, только что вновь подавленной Россией, дало повод выдвинуть это предложение, принятое с воодушевлением. Страница 110. Международное товарищество рабочих было основано. На собрании был избран Временный Генеральный Совет с места пребывания в Лондоне, причем душой этого, так же, как и всех остальных последующих Генеральных Советов до Гаагского Конгресса, был Маркс. Им были составлены почти все выпущенные Генеральным Советом Интернационала документы, от учредительного манифеста 1864 года до воззвания о гражданской войне во Франции 1871 года. Обрисовать деятельность Маркса в Интернационале значило бы написать историю самого этого общества, которое, к тому же, живо еще в памяти европейских рабочих. Падение Парижской коммуны создало для Интернационала невозможное положение. Он был выдвинут на первый план европейской истории в такой момент, когда для него повсюду была отрезана возможность всякого успешного практического действия. События, поднявшие его до положения седьмой великой державы, в то же самое время не позволяли ему мобилизовать и пустить в ход свои боевые силы, иначе как под угрозой верного поражения и подавления рабочего движения на целые десятилетия. К тому же с разных сторон выдвигались элементы, которые пытались использовать так быстро выросшую славу товарищества для удовлетворения своего личного тщеславия или личного честолюбия, не понимая или не считаясь с истинным положением Интернационала. Надо было принять героическое решение, и опять-таки именно Маркс принял и провел его на Гаагском конгрессе. Торжественным постановлением Интернационал снял с себя всякую ответственность за действия бакунистов, являвшихся центром этих безрассудных и нечистоплотных элементов. Затем, ввиду невозможности при всеобщей реакции отвечать поставленным ему повышенным требованиям и поддерживать всю полноту своей деятельности, иначе как ценой ряда жертв, от которых рабочее движение должно было бы истечь кровью, Интернационал удалился на время со сцены, приняв решение о перенесении Генерального Совета в Америку. Дальнейшие события показали, как правильно было это решение, и в то время и позднее не раз подвергавшееся осуждению. С одной стороны, был положен конец всяким попыткам устраивать от имени Интернационала бесполезные путчи. С другой стороны, непрекращавшаяся тесная связь между социалистическими рабочими партиями различных стран доказала, что пробужденное интернационалом сознание общности интересов и солидарности пролетариата всех стран может проложить себе дорогу даже и без оформленного интернационального объединения, узы которого в данный момент превратились бы в оковы. Страница 111. После Гаагского конгресса Маркс получил, наконец, спокойствие и досуг, чтобы снова приняться за свою теоретическую работу. И можно надеяться, что ему удастся в не очень продолжительном времени сдать в печать второй том «Капитала». Из многих важных открытий, которыми Маркс вписал свое имя в историю науки, мы можем остановиться здесь только на двух. Первым из них является совершенный им переворот во всем понимании всемирной истории. В основе всех прежних воззрений на историю лежало представление, что причину всех исторических перемен следует искать в конечном счете в изменяющихся идеях людей, и что из всех исторических перемен важнейшими определяющими всю историю являются политические. Но откуда появляются у людей идеи, и каковы движущие причины политических перемен, об этом не задумывались. Лишь в новейшей школе французских, а отчасти и английских историков, возникло убеждение, что движущей силой европейской истории, по крайней мере со времени средних веков, была борьба развивающейся буржуазии против феодального дворянства за общественное и политическое господство. Маркс же доказал, что вся предшествующая история человечества есть история борьбы классов, что во всей разнообразной и сложной политической борьбе речь шла всегда именно об общественном и политическом господстве тех или иных классов общества, о сохранении господства со стороны старых классов, о достижении господства со стороны поднимающихся классов. Но вследствие чего возникают и существуют эти классы? Вследствие имеющихся всякий раз налицо материальных, чисто физически ощущаемых условий, при которых общество в каждую данную эпоху производит и обменивает необходимые средства существования. Феодальное господство в средние века опиралось на хозяйство мелких самодавлеющих крестьянских общин, которые сами производили почти все необходимые предметы своего потребления, почти не знали обмена, и которым воинственное дворянство давало защиту от внешних врагов и национальную или, по крайней мере, политическую связь. Когда же возникли города, а вместе с ними обособленная ремесленная промышленность и торговый оборот, сначала внутри страны, а затем и международный, тогда развилась городская буржуазия, которая еще в средние века завоевала себе в борьбе с дворянством место в феодальной системе в качестве также привилегированного сословия. Страница 112. Однако с открытием внеевропейских земель с середины XV века буржуазия приобрела гораздо более обширную область для торговой деятельности и вместе с тем новый стимул для развития своей промышленности. В важнейших отраслях ремесло было вытеснено мануфактурой, уже фабричной по своему характеру, а та, в свою очередь, крупной промышленностью, которая стала возможна благодаря изобретениям прошлого столетия, в особенности благодаря изобретению паровой машины. Крупная же промышленность оказала обратное влияние на торговлю, вытеснив в отсталых странах старый ручной труд, а в более развитых странах создав современные новые средства сообщения – пароходы, железные дороги, электрический телеграф. В Буржуазия таким образом все более и более сосредоточивала в своих руках общественные богатства и общественную силу, хотя долго еще лишена была политической власти, которая оставалась в руках дворянства и королевской власти, опиравшейся на дворянство. Но на известной ступени развития, во Франции со времени Великой революции, она завоевала также и политическую власть, став, в свою очередь, господствующим классом по отношению к пролетариату и мелкому крестьянству. С этой точки зрения, конечно, при достаточном знакомстве с экономическим положением общества на соответствующем этапе, а этого совершенно нет у наших историков-специалистов, все исторические явления объясняются простейшим образом. И точно так же представления и идеи каждого данного исторического периода объясняются в высшей степени просто экономическими условиями жизни и обусловленными ими общественными и политическими отношениями этого периода. История впервые была поставлена на свою действительную основу. Затем явным, но до сих пор совершенно упускавшимся из виду фактом, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище, одеваться, и что, следовательно, они должны трудиться, прежде чем они могут бороться за господство, заниматься политикой, религией, философией и так далее, за этим очевидным фактом были теперь, наконец, признаны его исторические права. Для социалистического мировоззрения это новое понимание истории было в высшей степени важно. Оно доказало, что вся история и поныне идет путем антагонизма и борьбы классов, что всегда существовали господствующие и подчиненные, эксплуатирующие и эксплуатируемые классы, и что огромное большинство человечества всегда было обречено на суровый труд и жалкое существование. Страница 113. Почему же это? Просто потому, что на всех предыдущих ступенях развития человечества производство было до того мало развито, что историческое развитие могло совершаться лишь в этой антагонистической форме, что исторический прогресс в общем и целом был предоставлен деятельности незначительного привилегированного меньшинства, между тем, как огромная масса была обречена на добывание себе скудных средств существования и, кроме того, на постоянное увеличение богатств привилегированных. Но это же понимание истории, естественно и разумно объясняющее существовавшее до сих пор классовое господство, которое иначе можно объяснить только злой волей людей, приводит также к убеждению, что вследствие колоссального развития в настоящее время производительных сил исчезает, по крайней мере, в наиболее передовых странах, последнее основание для деления людей на господствующих и подчиненных, эксплуатирующих и эксплуатируемых, что господствующая крупная буржуазия сыграла уже свою историческую роль, что она не только не способна более руководить обществом, но даже превратилась в тормоз для дальнейшего развития производства, как это доказывают торговые кризисы, особенно последний грандиозный крах и угнетенное состояние промышленности во всех странах, что историческое руководство перешло теперь к пролетариату, классу, который по всем условиям своего общественного положения может освободить себя только тем, что устранит всякое классовое господство, всякое рабство и всякую эксплуатацию вообще, что общественные производительные силы, выросшие настолько, что буржуазия не может с ними более справиться, лишь ждут того, чтобы объединившийся пролетариат ими овладел и установил такой строй, который предоставит каждому члену общества возможность участвовать не только в производстве, но и в распределении и управлении общественными богатствами, и который путем плановой организации всего производства увеличат до таких размеров производительные силы общества и создаваемые ими продукты, что каждому будет обеспечено удовлетворение его разумных потребностей в постоянно возрастающих размерах. Последний грандиозный крах. Имеется в виду экономический кризис 1873 года, охвативший Австрию, Германию, США, Англию, Францию, Голландию, Бельгию, Италию, Россию и другие страны, отличавшийся большой силой и глубиной. Второе важное открытие Маркса состоит в окончательном выяснении отношения между капиталом и трудом. Другими словами, в раскрытии того, каким образом внутри современного общества, при существующем капиталистическом способе производства, совершается эксплуатация рабочего капиталистом. С тех пор, как политическая экономия выдвинула положение, что труд – является источником всякого богатства и всякой стоимости, неизбежно возник вопрос, как же это возможно совместить с тем, что наемный рабочий получает не все произведенное его трудом количество стоимости, а должен часть ее отдавать капиталисту. Страница 114. Тщетно пытались и буржуазные экономисты, и социалисты дать научно обоснованный ответ на этот вопрос, пока, наконец, не выступил Маркс со своим решением. Это решение заключается в следующем. Современный капиталистический способ производства предполагает существование двух общественных классов. С одной стороны, капиталистов, обладающих средствами производства и жизненными средствами, с другой – пролетариев, лишенных и того, и другого, и обладающих лишь одним товаром для продажи – своей рабочей силой. А продавать свою рабочую силу они вынуждены, чтобы получать необходимые жизненные средства. Но стоимость товара определяется количеством общественно необходимого труда, овеществленного в его производстве, а стало быть, и воспроизводстве. Следовательно, стоимость рабочей силы среднего человека в течение дня, месяца, года определяется количеством труда, овеществленного в массе жизненных средств, необходимых для поддержания этой рабочей силы в течение дня, месяца, года. Предположим, что для производства жизненных средств рабочего на один день требуется 6 рабочих часов, или, что одно и то же, заключающийся в них труд равен 6 часам труда. В таком случае стоимость рабочей силы продолжение одного дня будет выражаться в сумме денег, также воплощающих в себе 6 рабочих часов. Предположим далее, что капиталист, предоставивший занятие рабочему, платит ему эту сумму, то есть полную стоимость его рабочей силы. Если бы таким образом рабочий трудился на капиталиста по 6 часов в день, то он целиком возмещал бы капиталисту понесенные тем издержки, то есть 6 часов труда за 6 часов труда. В этом случае ничего, конечно, не досталось бы капиталисту. Поэтому последний представляет дело совсем иначе. «Я, — говорит он, — купил силу этого рабочего не на 6 часов, а на целый день». И потому он заставляет рабочего трудиться, смотря по обстоятельствам, 8, 10, 12, 14 и больше часов. Так что продукт 7, 8 и последующих часов является продуктом неоплаченного труда и попадает прямо в карман капиталиста. Таким образом, на службе у капиталиста рабочий не только воспроизводит стоимость своей оплаченной капиталистом рабочей силы, но сверх того производит еще прибавочную стоимость, которая сначала присваивается капиталистам, а в дальнейшем по определенным экономическим законам распределяется среди всего класса капиталистов в целом и образует тот источник, из которого возникает земельная рента, прибыль, накопление капитала, словом, все те богатства, которые потребляются или накопляются нетрудящимися классами. Страница 115. Тем самым, однако, было доказано, что обогащение современных капиталистов не в меньшей степени, чем это было у рабовладельцев или эксплуатировавших крепостной труд феодалов, происходит посредством присвоения чужого неоплаченного труда, и что все эти формы эксплуатации отличаются друг от друга лишь тем способом, каким этот неоплаченный труд присваивается. Но тем самым у имущих классов было выбито последнее основание для лицемерных фраз, будто в современном общественном строе господствуют право и справедливость, равенство прав и обязанностей и всеобщая гармония интересов. И современное буржуазное общество было разоблачено не в меньшей степени, чем предшествующее. Разоблачено как грандиозное учреждение для эксплуатации громадного большинства народа незначительным, постоянно сокращающимся меньшинством. На этих двух важных основаниях зиждется современный научный социализм. Во втором томе «Капитала» будут развиты дальше эти и другие не менее важные научные открытия в области изучения капиталистической общественной системы. А вместе с тем будут подвергнуты коренному перевороту и те стороны политической экономии, которые не были еще затронуты в первом томе. Пожелаем же, чтобы у Маркса оказалась возможность в непродолжительном времени сдать этот том в печать. Написано Энгельсом в середине июня 1877 года. Напечатано в альманахе «Volkskalender», вышедшем в Брауншвейге в 1878 году. Печатается по тексту альманаха. Перевод с немецкого.